из фондов Радио России Санкт-Петербург. Марсово поле. Авторская программа Бориса Кипниса.
Славен Петербург многими старыми военными традициями, корнями своими уходящими в его основание. Особенно дорогой, приятной сердцу была среди них обязанность для войск, идущих строем, отдавать воинскую честь памятникам-полководцам. Когда шли они по Невскому проспекту, надо было держать равнение на бронзовых фельдмаршалов князя Смоленского и князя Парижского, на Кутузова и Барклая де Толли. А когда шли с миллионной на Марсово поле, честь надо было отдавать бронзовому генералиссимусу, князю Италийскому, графу Суворову Рымникскому. И когда в годы войны, когда Ленинград был в кольце железной блокады, эти три памятника, единственные, не были укрыты мешками с песком, и войска, шедшие на фронт защищать город на берегах Невы, как и 100 лет тому назад, проходя мимо, брали на караул и равнялись на великих военных вождей России. Если Казанский собор в центре города усыпальница великого Кутузова, то могила бессмертного Суворова вдали несколько от центра, в Александро-Невской лавре, скромный на внешний вид Благовещенской церкви. Сюда были привезены его бренные останки в мае 1800 года после кончины в скромном доме на Крюкове-канале наискосок от храма святителя Николая Чудотворца. По свидетельству современников, 30-тысячная толпа шла за траурным катафалком великого сына России. Плакали все, не стесняясь. Есть воспоминания о том, что император Павел не желал присутствовать при погребении Суворова, учил войска на Царицыном лугу, однако, окончив учение, поехал по Садовой и в створе Невского повстречался с траурной колесницей. Народная толпа преградила путь ему. В тишине смотрел он, как исчезают за поворотом останки величайшего из русских военачальников, и вдруг услышал у себя за спиной всхлипы. Повернувшись, он увидел, что рыдает навзрыд его генерал-адъютант Зайцев, один из храбрейших участников похода в Италию и Швейцарию, рекомендованный ему усопшим ныне генералиссимусом. Придворная свита стала отодвигаться от плачущего генерала, думая, что вот сейчас монарший гнев его испопелит на месте. Но Павел, у которого настроения менялись мгновенно, сказал ему: «Плачь, плачь, ты прав, он был твой благодетель и герой, плачь, он достоин этих слез». Прах Суворова достиг дверей Благовещенского храма, и тут заговорили о том, что не внести его на второй этаж для отпевания. Лестница слишком винтовая, узка. И тогда солдаты-гренадеры, сопровождавшие в почетном строю катафалк, подошли, сняли гроб, сняли с головы свои шапки и сказали: «Суворов везде проходил и здесь пройдет». Воздели его на руках над собою и внесли в Благовещенский храм. А после отпевания гроб спустили на первый этаж, где уже ждала его отверстая могила. И он опустился в нее, и сверху легла скромная плита, на которой было начертано: «Генералиссимус, граф Суворов-Рымникский, князь Италийский», замененная через полвека плитой и поныне скрывающей останки Суворова, на которой начертано то, что по преданию сам он одобрил со слов Державина Гавриила Романовича. Всего 3 слова. «Здесь лежит Суворов». Лаконичная и емкая эпитафия, достойная этому великому человеку. Вот каких витязей скрывает земля Петербурга. Вот кто незримо хранит град Петров на берегах Невы вместе со святым благоверным князем Александром Невским и защищает его уже 200 лет от всех врагов, приходящих на землю нашу. О храмах Петербурга, вместилищах военной славы, воздвигнутых в честь побед русского оружия, хочется сказать особо. Во-первых, конечно же, Казанский собор с могилой Кутузова, с французскими трофейными знаменами, с ключами покоренных русскими войсками под водительством князя Смоленского городов. Но это не единственный храм-памятник нашей воинской славы. На Измайловском проспекте гордо высится белостенный красавец, осененный синими куполами, до революции украшенный многочисленными золотыми звездами, Свято-Троицкий собор, творение Стасова. Этот храм, как утверждает молва, был проектом, выполненным зодчим на конкурс по созданию Исаакиевского собора, но не прошедшим утверждение государя Александра Павловича. И тогда был он возведен на Измайловском проспекте рядом с квартированием лейб-гвардии Измайловского полка и стал полковым храмом этого одного из самых старых пехотных полков Российской императорской гвардии. Сюда, конечно же, приходили на богослужение не только гвардейцы-измайловцы, но и петербуржцы, жившие вокруг казарм Измайловского полка на всем протяжении этого проспекта. Прошло полвека с момента открытия храма. Гвардия наша ушла сражаться за свободу болгар на Балканы в 1877 году. А когда через год со славой вернулась она, из трофейных турецких пушек прямо перед храмом был воздвигнут монумент славы, колонна, расширяющаяся к низу и сужающаяся кверху, Измайловский обелиск, уничтоженная после Октябрьского переворота. Другим таким же храмом русской военной славы стал Спасо-Преображенский всей гвардии собор. Храм этот старинный, возведен был еще при императрице Елизавете Петровне, несколько раз перестраивался, сгорал и после очередного пожара был отстроен наново все тем же Василием Петровичем Стасовым. И как раз храм угадался очередной войне с турками 1828-29 годов. По окончании сей войны, победоносно проведенной войсками нашей, кстати говоря, гвардии, и в этом походе тоже принимала участие, взяла приступом болгарский порт и крепость Варну. Так вот, турецкие трофейные орудия повелел император Николай Павлович отдать на ограду храма. И сегодня, подойдя вплотную к собору, можно увидеть, что решетка его крепится на небывалых опорных столбах, стволах турецких трофейных пушек, собранных каждый раз в пучок из трех орудий. А на них великолепно видна мусульманская вязь, звезды и полумесяцы, гербы Турции. И хранился всегда в соборе большой набор военных трофеев. Знамена, ключи и другие военные регалии, отнятые у побежденных армий Европы и Азии. И этот храм был также приходским для частей гвардии, густо населявших город Святого Петра. Однако не все военные храмы сохранились до наших дней. Больше всего не повезло тем, которые построил замечательный архитектор Константин Тон, автор здания первых железнодорожных вокзалов в Петербурге и Москве, автор здания Большого Кремлевского дворца. Обильно создатель храма Христа Спасителя засадил Петербург своими церквами. Один храм воздвиг он на берегу Мойки, рядом с квартированием лейб-гвардии конного полка. Другой вознесся на петроградской стороне, храм гвардейских гренадеров. Третий смотрелся водообводного канала, храм гвардейских егерей. Время, а больше всего революция и борьба с церковью, кампания воинствующего безбожья смели их с лица Петербурга. Нету больше этих полковых храмов, свидетелей вдохновенных молитв русских воинов, отправляющихся на войну защищать Отечество. На месте егерского храма Святого Мирония теперь бензозаправочная станция. На месте Введенской церкви лейб-гвардии Семеновского полка Макдональдс. И никому нет дела до того, что под его фундаментом и сегодня покоятся тела офицеров и солдат старейшего полка Российской гвардии и Русской армии. До нашего дня сохранились монументальные здания, связанные с управлением русской армией. Во-первых, здание 12 коллегий, в котором теперь размещен Петербургский университет. Все настолько к этому привыкли, что даже не отдают себе отчета, что одно из зданий это и была Петровская военная коллегия. И просуществовало здесь управление российской армией весь 18 век и начало 19 века. Здесь заседал Миних, здесь руководил реформой русской армии Румянцев, здесь председательствовал Потемкин, сюда являлся Суворов, Кутузов и ряд других известных русских полководцев. Другое здание, также здание военного министерства, построено было наискось от Адмиралтейства в середине 20-х годов XIX века и сохранилось также до сегодняшнего дня. Это знаменитый особняк князя Лобанова-Ростовского, впоследствии проданный в казну и приютивший под своими сводами военный центр России. Вход в него и сегодня охраняют два белокаменных льва, державно положивших лапы на круглые шары. По преданию, на одном из них во время знаменитого наводнения 1824 года спасался какой-то петербуржец, сев на льва верхом, застигнутый половодьем. Потом Александр Сергеевич Пушкин и усадил на место него своего Евгения в знаменитом «Медном всаднике». Здесь последние 100 лет имперской столицы Петербурга и располагалось военное министерство. Все административное и хозяйственное управление сухопутными вооруженными силами России осуществлялось именно отсюда. Но если военное министерство – это мышцы армии, то мозг – это, конечно, генеральный штаб. И он размещался в знаменитом здании, построенном Карлом Ивановичем Росси на Дворцовой площади. Здание главного штаба. Так сложилась традиция, что слово «генеральный» не употреблялось в русской армии. А со времен государя Александра Павловича, когда князь Волконский создал это учреждение, называлось оно «главный штаб». Именно здесь планировались будущие походы. Именно здесь вырабатывалась военная мысль, которая должна была на бумаге отливать в четкие представления, как будет вестись та или иная война. Именно здесь разрабатывались стратегические планы, вырабатывались оборонительные мероприятия, разработаны были мобилизационные планы развертывания русской армии. Тут напряженно билась мысль Обручева, Алексеева и ряда других выдающихся русских стратегов, взлелеянных в недрах Академии Генерального штаба, а потом с успехом здесь творивших на благо русской армии и военной мощи России. Сегодня в этом здании располагается штаб Ленинградского военного округа, но сохранилась знаменитая библиотека с ее гигантским залом-ротондой, чьи стены видели и Волконского, и Михайловского, Данилевского, и Дмитрия Алексеевича Милютина и Николая Николаевича Обручева, Михаила Васильевича Алексеева и многих других, тех, чей ум, воля, талант подняли Генеральный штаб России на общеевропейскую высоту и сделали русскую армию грозным оружием, способным как защищать пределы Родины, так и наносить удары врагам. Тогда же, в XIX веке, решено было охранять военные монументы от чьих-нибудь непочтительных рук, а одновременно напоминать этой охраной, что это не просто памятники, а они имеют особое значение для прошлого России. И вот тогда здесь были выставлены посты из знаменитой роты дворцовых гренадеров. Она была создана императором Николаем Павловичем в 1827 году и была составлена исключительно из солдат георгиевских кавалеров, выбранных из всех гвардейских полков, и из офицеров, выслужившихся, опять-таки, из солдат, большая часть которых также была кавалерами знака отличия ордена святого великомученика и победоносца Георгия. И с той поры 90 лет просуществовала эта удивительная воинская часть, несшая охрану внутренних покоев императорских резиденций и всегда комплектовавшаяся только из солдат и только из георгиевских кавалеров. Так вот, отличительной особенностью их военного убранства была высокая медвежья шапка, почти точная копия гренадерских шапок наполеоновской гвардии, знаменитой старой гвардии империи. И в любую погоду, и зимой, и летом петербуржцы могли видеть эти мохнатые большие шапки на уже иногда согбенных годами ветеранах, стоящих на посту у Александрийского столпа, у Медного всадника, у бронзового императора Николая I в конногвардейском доспехе, скачущего на Исаакиевской площади. И каждый знал, что этот пост символизирует мощь, славу и непобедимость российского оружия.
Вы слушали авторскую программу Бориса Кипниса «Марсово поле». Программа «Лауреат первого всероссийского конкурса «Патриот России» в номинации «За разработку темы героического прошлого страны». Из фондов «Радио России» Санкт-Петербург. Альманах «Петрополь».
Как осужденные, потерянные души припоминают мир среди холодной тьмы. Блаженней с каждым днем и с каждым часом глуши наш чудный Петербург припоминаем мы. Георгий Иванов.
Петербургские зарисовки.
Георгий Иванов. Есть воспоминания, как сны. Есть сны, как воспоминания. И когда думаешь о бывшем так недавно и так бесконечно давно, иногда не знаешь, где воспоминания, где сны. Стихи, сочинявшиеся в Швейцарии или Гейдельберге русским студентам, удивлявшим местных жителей смешным клетчатым пледом, общипанными рыжими бакенбардами и привычкой в учебные часы прогуливаться где-нибудь в парке, монотонно бормоча себе под нос. Так стихи и сочинялись. Так вот, стихи эти появились в ноябрьской книжке Аполлона. «Дано мне тело, что мне делать с ним, таким единым и таким моим? За радость тихую дышать и жить, кого, скажите мне, благодарить? Я и садовник, я же и цветок, в темнице мира я не одинок». Я прочел это и еще несколько таких же качающихся туманных стихотворений, подписанных незнакомым именем О. Мандельштам, и почувствовал толчок в сердце. Почему это не я написал? Такая поэтическая зависть – очень характерное чувство. Гумилев считал, что она безошибочнее всех рассуждений определяет вес чужих стихов. Если шевельнулось «Зачем не я?», значит, стихи настоящие. Стихи были удивительные, именно удивительные, они прежде всего удивляли. Я очень уважал тогда Аполлон, чрезмерно, пожалуй, уважал. Сам еще там не печатался и на всех печатавшихся смотрел, как на каких-то посвященных. До этой ноябрьской книжке 1910 года, все печатавшееся в стихотворном отделе «Аполлона», я искренне считал поэзией. Но книжка со стихами Мандельштама впервые ввела меня в роковое раздумье. Она выглядела особенной, не похожей на прежние, и не к украшению это ей служило. Впервые блеск Серебролукова показался мне несколько оловянным. На стекла вечности уже легло мое дыхание, мое тепло. Стихи, подписанные неизвестным именем О. Мандельштам, переливались, сияли, холодели, как звезды в воде, и от этого звездного соседства очень уж явно обнаруживалась природа всего окружающего, типографская краска и верже высшего качества. Недели через две в своей царскосельской гостиной Гумилев, снисходительно улыбаясь, он всегда снисходительно улыбался, нас познакомил Мандельштам Георгий Иванов. Так вот он какой, Мандельштам, на щуплом теле, костюм, разумеется, в клетку и колени, разумеется, вытянуты до невозможности, что не мешает явной фронтоватости, шелковый платочек, галстук на боку, но в горошину и прочее, на щуплом маленьком теле несоразмерно большая голова. Ну, может быть, она и не такая большая, но она так утрированно откинута назад на чересчур тонкой шее, так пышно вьются и встают дыбом мягкие рыжеватые волосы, при этом посередине черепа лысина и притом порядочная, так торчат оттопыренные уши и еще чичиковские бакенбарды пучками, и голова кажется несоразмерно большой. Глаза прищурены, полузакрыты веками, глаз не видно, движения странно несвободные. Подал руку и сразу же отдернул, кивнул и через секунду еще прямее вытянулся, точно на веревочке. Заговорил он со мной неизвестно почему по-французски, старательно грассируя, на каком-то слишком парижском «р» как-то споткнулся, замолчал, залился густой малиновой краской, выпрямился еще надменней. Это он, совсем меня не зная, не сказав со мной ни одной связной фразы, уже обиделся на меня. За что? За то, что он не так что-то выговорил или не так подал руку, и я это заметил и про себя что-нибудь непременно подумал. А через четверть часа он за чаем смеялся до слез какому-то вздору, который я рассказал случайно. Что-то о везшем меня извозчике, чушь какую-то. Смеялся, как ребенок, уткнувшись лицом в салфетку и задыхаясь. Когда я впервые услышал стихи Мандельштама, в его чтении я был удивлен еще раз. К странным манерам читать мне не привыкать было. Все поэты читают своеобразно. Один пришепетывает, другой подвывает. Я без всякого удивления слушал и шансонетное чтение «Северянина», и рыканье Городецкого, и панихиду Чулкова, и все-таки чтение Мандельштама поразило меня. Он тоже пел и подвывал. В такт этому пению он еще покачивал обремененной ушами и бакенбардами головой и делал руками как бы пассы. В соединении с его внешностью пение это должно было казаться очень смешным, однако не казалось. Напротив, чтение Мандельштама, несмотря на всю его нелепость, как-то околдовывало. Он подпевал и завывал, покачивая головой на тонкой шее, и я испытывал какой-то холодок, страх, волнение, точно перед сверхъестественным. Такого беспримесного проявления всего существа поэзии, как в этом чтении, как в этом человеке, во всем, даже в клетчатых штанах, я еще не видал в жизни ни разу. И еще раз мне пришлось удивиться в этот первый день нашего знакомства. Кончив читать, Мандельштам медленно, как страус, поднял веки. Под красными веками, без ресниц, были сияющие, пронизывающие, прекрасные глаза.
как древняя ликующая слава, плывут и пламенеют облака, и ангел с крепости Петра и Павла глядит сквозь них в грядущие века. Георгий Иванов.
Прогулки по Русскому музею.
Портрет своей дочери от первого брака Ольги Михаил Нестеров писал на родине, в Уфе. Молодая девушка в костюме для верховой езды с хлыстом в руке стоит на берегу реки, окрашенной розоватыми отблесками заката. На фоне светлого пейзажа четко рисуется ее изящный темный силуэт. А горизонтальные линии реки, пологих берегов и дальнего леса подчеркивают стройность фигуры и грацию движений. Некоторым диссонансом кажется выражение ее лица, грустно-задумчивое. Оно странно роднит элегантную светскую девушку с отшельницами из картин Нестерова. Позже Ольга Михайловна вспоминала. Некоторые из близких знакомых, больше знавшие меня в другие моменты, не находили сходства, спрашивая, почему я изображена такой, а не другой. Отец отвечал: «Я бы хотел, чтобы она была именно такой».
Обратившись к программной картине Павла Филонова «Пир королей», мы словно попадаем внутрь мрачного, гнетущего пространства, озаряемого словно отблесками пламени, вспышками алых, малиновых и багровых цветов. Большой холст практически весь занят крупными фигурами, тесно сгрудившимися вокруг уходящего вглубь стола. Хотя герои названы королями, но они без корон, одежды их далеки от роскоши, а единственная женщина представлена вовсе обнаженной. Сидящий в кресле спиною к нам, поднимает чашу, кубок, словно провозглашает тост, и одновременно отодвигает прочь стоящую на столе вазу с фруктами. Одно из яблок падает прямо в руки карлика, пристроившегося у его ног. Колючий взгляд пустых глаз, угрюмые безжизненные лица, скрещенные кисти костистых рук. Все заставляет считать персонажей не живыми людьми, но скорее призраками или даже мертвецами. Именно так картина была воспринята современниками художника. Мнение художника по поводу созданного им полотна неизвестно, однако его значимость для Филонова косвенно подтверждается тем, что он поместил репродукцию «Пира королей» на обложку своего теоретического манифеста «Сделанные картины».
Эффектно расположившийся в массивном кресле, в роскошном серебристом платье со шлейфом, показана портретируемая в картине Ильи Машкова «Портрет дамы с фазанами». Художник создает своеобразный иронический вариант салонного портрета. Как и в семейном портрете Петра Кончаловского, фигура изображенной подчеркнута безжизненно. Царственный разворот головы контрастирует с нарочито примитивной, кукольной моделировкой лица, а румянец щек спорит с приколотым к корсажу розаном. Материальность тела и акцентируется, и одновременно разрушается упрощенным, размашистым письмом объемов и угловатым рисунком складок. А непринужденно изящное положение рук словно пародируется свисающими хвостами фазанов. Художник как бы осмеивает репрезентативный, торжественный портрет путем дерзкого уподобления его мещанской провинциальной фотографии.
Парящая в небе женщина и мужчина, ухвативший ее за руку и готовый покинуть землю вслед за своей подругой, такова прогулка влюбленных в картине Марка Шагала. Образ, созданный художником, это аллегория любви. Однако в символике его картины нет ничего иррреального. Она жанровая, бытовая. Герои Шагала вполне реальные и при этом конкретные люди. Это сам художник и его жена Белла. И необычное действо происходит в обычном провинциальном городе Витебске, близ которого в местечке Лиозно родился сам автор. Вместе с тем, в картине заметны многие черты, характерные для искусства начала 20 века. Это явное влияние примитивизма. Оно и в забавном автопортрете, и особенно в игрушечном пейзаже, в его зеленых, словно танцующих домиках. Здесь есть и элементы геометризации формы, и экспрессия в повышенной интенсивности зеленого, красного, фиолетового цветов, в ломкости линий, акцентированности движений. И, наконец, чуть заметно проскальзывает ирония. Прогулка – одна из самых известных картин художника. Шагал прожил почти 100 лет, и 60 из них прошли за рубежом, в Америке и Франции. Но и вдали от родины его творчество питалось впечатлениями и мыслями, рожденными в России. И в Париже, сквозь Эйфелеву башню, ему виделся родной Витебск. Это чувство воплотилось не только в живописи Шагала, но и в его поэтическом творчестве. В одном из своих стихотворений, опубликованных в 1968 году, он писал: «Отечество мое, в моей душе, вы поняли, вхожу в нее без визы. Когда мне одиноко, она видит, уложит спать, укутает, как мать. Во мне растут зеленые сады, нахохленные скорбные заборы, и переулки тянутся кривые. В них мое детство. Вот почему я слабо улыбаюсь, как слабенькое северное солнце. А если плачу, это плачет дождь».
Прогулки по Русскому музею.
Уже сверкает сумрак бледный, и глуши бьет в гранит и вал. Недаром город заповедный тебя великий основал. И ветры сладоги недаром ломали звонкий Невский лед. Каким серебряным пожаром заря весенняя встает. Георгий Иванов.
Мусикийские грамматики.
В начале 30-х годов 19-го столетия все петербургские меломаны поголовно были увлечены новым творением Михаила Ивановича Глинки. В великосветских салонах из концертной эстрады раздавались обворожительные звуки его блестящего дивертисмента, шедевра, написанного под впечатлением сильнейшего переживания, испытанного им во время пребывания в Италии на премьерных спектаклях оперы Винченцо Беллини «Сомнамбула». Вот что узнаем мы из знаменитых записок великого русского композитора. В конце карнавала явилась, наконец, всеми ожидаемая «Сомнамбула». Невзирая на завистников и недоброжелателей, эта опера произвела огромный эффект. В немногие данные до закрытия театров представления Паста и Рубини пели с необычайным воодушевлением, плакали сами во втором акте и заставляли публику подражать им. Так что в веселые дни карнавала видно было, как в ложах и креслах беспрестанно утирали слезы. Мы, обнявшись с Штеричем в ложе посланника, тоже проливали обильный ток слез от умиления и восторга. Глинка знакомится с автором, так поразившей его музыки, и ведет с ним долгие профессиональные беседы. Знаменитая итальянская бальканто, нашедшая едва ли не высшее воплощение в операх Беллини, оказывает на чуткую душу русского композитора столь сильное воздействие, что он садится писать дивертисмент на темы сомнамбулы. Пьеса была посвящена молодой девушке, которая превосходно исполнила ее в июле 1832 года, сообщает в своих записках Глинка, не раскрывая, однако, имени музыкантши. Довольно быстро ноты блестящего дивертисмента напечатало издательство «Рекорди», и вскоре они появились в Петербурге. Это было время, когда особенной популярностью у публики пользовались различные переложения и вариации на полюбившиеся мелодии из опер. Их с большой охотой разыгрывали у себя дома все маломальски владевшие инструментом. Правда, в случае с глинкинским дивертисментом это было почти невозможно из-за виртуозной фортепианной партии, которая была по силам лишь немногим ученицам Джона Филда, практиковавшего тогда в российской столице. Они-то и стали, очевидно, самыми лучшими пропагандистами этого изящного и красивейшего сочинения.
Thank you.
фрагменты блестящего дивертисмента Глинки на темы «Сомнамбулы Беллини» прозвучали в исполнении Инги Дзекцер и Академического симфонического оркестра Петербургской филармонии под управлением Владимира Альтшулера.
Летят и тают тени птиц за крепость в сумрак заревой. И все светлеет тонкий шпиц над дымно-розовой Невой. Георгий Иванов.
Вы слушали «Альманах Петрополь». Программу подготовили Аркадий Волгин, Муза Кадлиц, Сергей Бехтерев, Ирина Савицкова, Николай Буров, Нина Федорова, Алексей Курбановский, Николай Мартон, Наталья Цыбенко, Иван Ставильский и Ирина Ванина. До встречи через неделю.